Свобода у микрофона, Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Выставка украинской художницы Жанны Кадыровой «Unexpected» неожиданная. В пражской галерее «Рудольфинум» посвящена различным последствиям полномасштабной войны, которую развязала Россия. То, чего почти никто не ожидал, происходит уже третий год и может распространиться на соседние страны, по-прежнему проявляющие удивительную беспечность. Рассказ художницы о ее новых работах вы услышите чуть позже. Говорить по-русски мало кто из украинских деятелей культуры сейчас хочет, но Жанну Кадырову уговорил киевский арт-критик Константин Дорошенко, и я его попросил рассказать о творческом пути художницы.
Жанна Кадырова на сегодняшний день одна из ведущих для украинского современного искусства художниц, которая не только известна во всей стране, но и очень серьезно интегрирована в мировые художественные структуры. И принято говорить и вспоминать о ней как одной из участниц группы РЭП. Это группа, которая появилась в украинском искусстве в 2004 году на волне помаранчевой революции. Но на самом деле Жанна Кадырова как художница начала свою практику раньше. Она создавала достаточно интересные концептуальные работы, критичные, например, «Доска почета», вот это было создано еще до группы РЭП. Достаточно успешно Жанна, наверное, одна из первых на украинской арт-сцене стала работать с масштабной инсталляцией, потому что это в свое время было довольно новое для нас, новый медиум, и Жанна мышление позволило его очень интересно развернуть. Первые работы Жанны, которые назывались «Бриллианты», когда она из кафеля делала бриллианты, они больше перекликались с мышлением дизайнерским, но со временем, конечно, какой-то концептуальный подход Жанны победил. Достаточно серьезным событием в ее карьере стало участие в Венецианской биеннале, когда были представлены сразу два ее проекта. Она успешно работает с европейскими галереями, в частности, у нее есть итальянская галерея, но, что очень важно, Жанна продолжает быть абсолютно открытой к инициативам украинским, и это не обязательно какие-то масштабные должны быть центры, вроде Пинчук-арт-центра или музейные. Жанна, например, сотрудничает с таким нашим симпозиумом, который называется «Берючий». Это самая респектабельная резиденция украинского современного искусства. Она начиналась на полуострове Берючий в Азовском море. Потом, в связи с ухудшением ситуации вокруг, в том числе наступлением России, эта резиденция стала проводиться в других местах. И результаты работы Поляныця, которая очень прозвучала сейчас во всем мире, она была создана тоже в одной из резиденций уже во время российско-украинской войны. Для меня очень важно, что если сейчас появился только интерес к украинскому искусству в связи с противостоянием, которое Украина продемонстрировала российской агрессии, то, собственно, Кадырова одна из тех художниц немногих, которая уже была известна в мире, интегрирована, и мы можем говорить, что она приоткрывала вот эту вот завесу, выводила украинское искусство из имперской тени, ну и в этом, конечно, ее значение невозможно недооценить.
Я помню одно из интервью Жанны Кадыровой, которое она давала несколько лет назад, и там она скептически относилась к прямому отклику художника на политические события, на злобу дня. Но сегодня мы видим на ее выставке Unexpected, что все работы – это отклик на полномасштабное вторжение. Вот в этом смысле тоже можно говорить о ее эволюции.
Я с вами согласен. С другой стороны, Жанна Кадырова все-таки никогда не была художницей, которая работала бы в искусстве для искусства и которая поднимала бы просто абстрактные темы, потому что ее работы, созданные из кафеля, а это в свое время была и критика общества потребления, достаточно серьезная, проект Second Hand, например. У нее были свои критические комментарии к процессу декоммунизации, который происходит в Украине, потому что достаточно часто, к сожалению, по вине либо местных властей, либо новых владельцев тех или иных объектов уничтожались мозаики, созданные во время Советского Союза, и у нас была достаточно серьезная дискуссия о том, что художники времен Советского Союза, они как раз уходили в такое искусство, как мозаики в публичных местах, когда они не хотели непосредственно выполнять государственный заказ на прославление Ленина и партии. Потому что вот как раз в мозаике можно было изображать какие-то народные мотивы. Сейчас в Киеве проходит грандиозная ретроспектива Аллы Горской, это украинская художница-шестидесятница, которая была уничтожена, она была убита КГБ. И вот она как раз ушла в подобное искусство, в котором еще хоть какой-то дух свободы мог сохраняться. В те времена Щербицкого, когда, возможно, вы помните, была такая пословица, что когда в Москве обрезают ногти, в Киеве отрезают пальцы. И вот Кадырова создавала работы, посвященные как раз мозаикам соцреалистической эстетике, чтобы обратить внимание на то, что это тоже искусство, которое стоит изучать. В любом случае, у меня был даже такой комичный случай на большой выставке в Пинчук-арт-центре, где целую стену отдали Жанне для мозаики, и один человек, который занимался застройкой и ремонтом крупных каких-то объектов городских, он сказал: «А что, это чего-то стоит?» И я ему говорю: «Конечно, вообще-то это искусство, которое очень дорого стоит». И он сказал: «Вот это да, а мы недавно подобную мозаику на своем здании просто сбили и по-новому там заштукатурили». То есть это еще момент какого-то просветительства, которым Жанна занималась. Но война, конечно, изменила жестко отношение фактически всех художников в Украине. Знаете, сейчас я думаю, что любое искусство является политическим, и даже когда во время войны художник пишет натюрморт или пейзаж, это тоже некий политический жест. Ну и война, которая длится с 2014 года, безусловно, тут еще какая-то происходила внутренняя полемика, и некоторые художники говорили, что они не хотят превращаться в репортеров. Есть сейчас момент серьезного переосмысления того, возможно, недопонимания людьми искусства, угрозы, которые несла в себе российская агрессия, и угрозы насилия, которые существуют в российской имперской культуре. И сегодня фактически все украинские художники так или иначе говорят о войне, потому что мы с вами тоже говорим после очередного чудовищного обстоятельства. Так или иначе, это касается уже любого человека в Украине. И если Украина из-за этой войны превратилась в такое, выражаясь словами маршала Маклюина, глобальную деревню, то мне кажется, что вообще-то пора бы и Европе, и миру задуматься, снова вернувшись к этой идее глобальной деревни, и понять, что нас объединяют не только новые цифровые технологии, а и чудовищные угрозы авторитарных режимов.
Говорил арт-критик Константин Дорошенко. А Жанну Кадырову я попросил устроить, хотя это и не очень просто, в радиоэфире экскурсию по выставке Unexpected.
Вот и мы входим в первый зал. Мы видим расстрелянный куб, шар и треугольник. Все основы бытия и все основы искусства изрешетила пулями война.
Серия этих работ называется «Безопасная война». И, конечно же, это референс на искусство минимализма. Производя эти минималистичные абстрактные работы, я использовала материал, который я собирала на деоккупированных территориях, это Киевская и Харьковская область, и создавала из них такую вот абстракцию. На самом деле, это критика к тому отношению к нашей войне людей, которые живут на большом расстоянии. Вот этот белый цвет, которым покрашены артефакты, что они их изменяют до неузнаваемости, превращают именно в абстракцию. Задача этой краски — загладить все острые углы. Это после того, как я начала выезжать из Украины с выставками, я столкнулась с тем, что война, которая происходит в Украине, которая оттирает с лица целые города, прочитывается за границей как что-то абстрактное, далекое и не очень опасное.
Именно поэтому у вас есть такой проект, связанный с российской ракетой, которая приклеена к стеклу движущегося транспорта, и она летит над разными европейскими городами, в том числе Прагой и Венецией. Да? То есть напоминая о том, что эта ракета может оказаться где угодно в любую секунду.
Или напоминая о том, что люди живут под ударами настоящих ракет, а не стикеров на стекле.
Я помню вашу выставку в Венеции 2 года назад, и там звучала воздушная тревога прямо на набережной. И я все время проходил мимо и слышал эту тревогу, и смотрел на каменный хлеб. И, конечно, вот это ощущение тревоги тогда, может быть, было другим, чем сегодня. Мне кажется, 2 года спустя произошла какая-то метаморфоза с этой тревогой. У меня, скажем, она стала больше, не знаю, как у вас.
Мне не дают от нее отвыкнуть, так как я живу в Киеве. Довольно регулярно мы слышим сигналы. Неприятное чувство, что тебя кто-то хочет убить просто. и ты вот живешь с этим. Просто ни за что ты ничего не делал, жил себе своей жизнью. И пришло то время, когда тебя просто в любой момент могут убить.
Но вот это ощущение небезопасности за эти два года как бы нивелировалось или оно стало острее?
Смотрите, в какой-то момент, ну, как бы все, кто остался в Украине, приняли эту реальность, что каждый день может быть последний, перестали строить планы и решили просто жить. Что все-таки жить в родном городе лучше, чем быть беженцем. Но дорогая цена за это вроде как элементарное желание. С одной стороны, мы, конечно же, адаптировались, но и осознанно приняли, ну, что все может быть. И поэтому никакой паники нету, но все равно, когда включается тревога, ну, ты понимаешь, ну, если не ты, ну, кто-то другой погибнет. И опять же, ну, ни за что, в основном цивильные люди, дети.
Я говорил со многими вашими коллегами, киевскими художниками, и многие мне говорили, что их в первые месяцы войны шокировало поведение их российских коллег, ну и знакомых художников, да, которые вместо того, чтобы, ну, хотя бы написать им письмо, посочувствовать, спросить, как у них дела, или просто выразить солидарность, они просто замолчали и самоустранились. Я думаю, у вас тоже много знакомых в России, вы выставлялись когда-то в Москве. У вас тоже такое ощущение, что предательство произошло со стороны российского художественного сообщества и даже со стороны ваших знакомых?
Ну, мне писали многие люди, но вы понимаете, что не в тот момент ни они, ни мы не понимали, что такое настоящая война. Мы только сейчас это начали понимать. Мы были наивные, и наш мозг не принимал эту информацию. Мы думали, что все закончится через 3 дня, а потом через неделю. То есть мы верили, что этот ужас сейчас пройдет. Ну, как-то не стремлюсь я общаться с российскими деятелями, поэтому не интересуюсь вообще и не собираюсь в ближайшее время.
Многие украинские художники считают, что вообще никакое сотрудничество, даже совместные выставки с теми художниками из России, которые против Путина, антивоенные, уехали давно, невозможно. Что вы думаете?
Ну, смотрите, у меня даже был вопрос, отвечать ли вам на интервью по-русски.
Конечно, конечно. Так многие отказываются, я прекрасно это понимаю.
Ну, Костя меня уговорил, потому что он сказал, что это широкая аудитория. И, ну, вот я, например, готовлю проект в Казахстане, и я там тоже общаюсь на русском языке. Ну, да, сотрудничать я не собираюсь с россиянами.
Даже с категорически антивоенными иммигрантами?
Нет, точно не собираюсь. Вы понимаете, было такое время, когда я открывала Google Translator в компьютере и видела там, ну, как бы, язык русский. У меня начинали дрожать руки. Понимаете?
Конечно.
Но, так что это... Ну, просто я видела слово, где написано было «русский» с двумя «с». И мне становилось на физическом уровне дурно. Ну, потому что я очень много езжу по прифронтовым зонам. Я вижу, во что превратили мою страну. И это ужасно, это чудовищно, что в 21 веке такое возможно. Поэтому о каком сотрудничестве может речь идти?
Вот об этом я как раз хочу вас спросить, о ваших поездках по прифронтовой зоне. Я совершенно потрясен вашей этой инсталляцией, сделанной вокруг этого разрушенного дома культуры в Береславе. Это центр вашей выставки пражской. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Работа, которая называется «Дом культуры», она посвящена ситуации в Украине, то, что уничтожаются здания, как бы, культурной инфраструктуры, здания, которые являются памятниками архитектуры, музеи. Ну, то есть вот на моей выставке присутствует список, там больше 800 наименований разрушенных объектов культуры. То есть эта война, она как и против людей, так и против их культуры. Ну, то есть стараются уничтожить нашу культуру, чтобы было легче рассказывать придуманный миф про братские народы и про то, что мы маленький предаток Российской империи. Поэтому, показав артефакт, опять же, с Херсонской области, это такая же железный бокс, который находился в посад Покровске, это село в Чернобаевском районе Херсонской области на юге Украины, как раз где шли военные действия, и потом часть Херсонской области была деоккупирована. И я туда приехал, увидев этот объект, который просто со всех сторон изрешечен шрапнелью и осколками разными. И мы его забрали, и я придумала инсталляцию, и вторую деталь, это люстра, которая находится в середине этого пробитого бокса, это люстра из настоящего Дома культуры, который находится в городе Берислав. Это напротив Каховки, прямо вот возле той самой Каховской ГЭС, которая была взорвана. В городе нету света, в городе нету связи. В городе осталось очень мало людей. Город постоянно обстреливается с левого берега Днепра. И вот этот Дом культуры, прямого попадания в него не было, но вокруг разрушены здания, и в Доме культуры не осталось ни одного окна целого. Штукатурка осыпалась. Вот мы оттуда взяли на выставку люстру. И как бы эту люстру починили, включили, и это вот такое все-таки немножко референс на то, что в Украине даже во время войны продолжается культурных деятелей, открываются выставки, проводятся какие-то ивенты, спектакли, концерты. Ну, то есть, несмотря на вот эти условия, культура продолжает жить, потому что она за эти 32 года независимости сформировалась абсолютно современная, полноценная культура, которая имеет своих зрителей, и эти зрители хотят ее употреблять даже в ситуации войны.
И вся эта конструкция находится на таком холме земли, то есть как бы могильном кургане.
Да, конечно, это отсылка, ну, потому что вы, если вы помните форму этого бокса, он тоже напоминает вот советские дворцы культуры классические, такой типа неоклассицизм с таким вот портиком треугольным. И для меня вот этот курган — это, ну, как архитектура, что ты вот к этому, этот Дом культуры, он стоит вверху и светит, и как бы... Ну, это референс на архитектурную планировку. Это не то чтобы могила, но это просто холм, это возвышение.
Я это прочитал как могилу. Ну, наверное, такая трактовка тоже имеет право на существование.
Пожалуйста, я открыта к трактовкам и никогда стараюсь не объяснять полностью работы, потому что считаю, что каждый человек должен иметь пространство для интерпретации. Все-таки искусство, оно говорит на своем языке, и не обязательно сопровождать все текстом. Ну и разъяснение.
Я знаю, Жанна, что у вас 5 лет назад, еще задолго до полномасштабной войны, был проект в городе Покровске Донецкой области, велопарковка. Да. Он осуществился, и бывали ли вы там с тех пор?
Да, там не только парковка, там еще и олень оригами, который стоит на постаменте, с которого был демонтирован самолет в главном большом парке имени Леонтовича. То есть мы работали там над 2 проектами. Они завершены, они простояли. И была я там последний раз осенью 2022 года. Ну вот сейчас, конечно, после того, как Авдеевка перешла под контроль русских, ну, я думаю, что в Покровске начнутся боевые действия такие же. Ну, к сожалению, к тому идет.
А где вы еще были за последнее время в прифронтовых зонах?
Я была в Гуляйполе, это Запорожская область. Это тоже очень красивый город, ну, маленький городок. Но, к сожалению, там тоже нету электричества. Ну и практически мы не видели людей на улицах. Я езжу снимать в основном и собирать какие-то материалы. То есть, да много где была. И в Харьковской области, и в Донецкой, под Курахово, в Херсоне. У меня просто есть возможность попадать в какие-то места, закрытые для цивильных, вместе с военными, потому что вот как раз проект «Поляница», это который хлеб из камня. Гуманитарный проект, и все деньги, которые я получаю с него, я передаю своим товарищам, которые нас защищают, ну, то есть на фронт. Многие из них были художниками, музыкантами, барменами. А сейчас воюют. И я стараюсь поддерживать этих людей. Поэтому, если мне нужны какие-то материалы, они мне помогают с въездом в эти зоны.
Но это связано с огромным риском для жизни. Вы не боитесь?
Ну, вы знаете, в Украине нету, наверное, мест, которые не связаны с риском для жизни. Вот я жил в частном секторе, и в 8 улицах от меня упала боевая часть ракеты и снесла просто дом, и рядом стоящие дома все остались там полуразвалены и без окон. И тут я никуда не ехала.
Вы сказали, что вы в этих прифронтовых зонах снимаете. Вы снимаете документальный фильм или просто фотографии
делаете? Нет, но если вы были на выставке, вы, наверное, видели инсталляцию с лейтбоксами, на которой...
Ну, конечно, да-да.
Ну, вот я снимаю подобные вещи. Но это зависит от ситуации. Иногда проекты придумываются по ходу путешествия.
Я спросил про документальный фильм, потому что на выставке есть и документальный фильм о селе Березово, где вы провели первое время после начала полномасштабной войны,
да.
Где была пленница представлена в первый раз. Вы бываете там или уже уехали оттуда насовсем?
Я уехала оттуда через 3 месяца. Я там провела 3 месяца и в середине июня 22 года. Но вот Киевская область была деоккупирована, я вернулась. Я, ну, хотела вернуться раньше, но так как село Березово находится вблизи европейской границы, я ездила с проектами, мне просто экономило время на дорогу, потому что сейчас самолеты из Киева, естественно, не летают. И поэтому нужно ближайший аэропорт, это 800 километров, это Варшава. И поэтому жить возле границы было удобно, ты экономишь просто немножко время, чтобы ездить. А что касается документального фильма, это не мое авторство. Это киевский документальный режиссер Иван Суткин, который просто эвакуировал свою семью в соседнее село. У него 3 детей. И вот он просто оказавшись... Ну, мы были знакомы в Киеве, дружили, у нас есть общие друзья, и он узнал, что мы делаем выставку, и что мы недалеко, он просто спросил, может ли он поснимать. То есть это полностью работа Ивана, это не моя работа. Я просто там как герой в этом фильме. И это, конечно, уникальные кадры, потому что это первый месяц войны, это март 22-го.
Но проект «Поленица», который начался в Березове, продолжается?
Да.
Вы делаете этот хлеб, и эти деньги от продажи работ идут на помощь украинской армии?
Да.
Хлеб, о который агрессор сломает свои зубы. Так я прочитал этот проект.
Ну, начнем с того, что слово «поленица», ну, как бы его не могут произнести россияне. И оно служило словом-паролем на первое. О, вот как раз сирена началась.
Ну, вам нужно уйти в укрытие?
Не, не нужно. Я сейчас на первом этаже. Значит, слово «поленица», оно обозначает хлеб, которым приветствуют. Ну, то есть это такой праздничный хлеб, с которым встречают людей, приглашая их в дом. Это такая народная традиция. И первые месяцы войны это слово было на слуху, потому что русские не могли его правильно произнести. И таким образом были пойманы много диверсантов. Просто, ну вот, потому что они не повторить это слово.
Да, на блокпостах останавливали и просили произнести «поленица».
Да, и оно стало, это слово стало таким как бы символом вот нашего сопротивления, нашей борьбы. И опять же про то, что мы один народ, и это не так, потому что у нас есть свой язык. Мы говорим на своем языке, и он отличается. И сделав эту работу, ну, естественно, я назвала ее «Поленица», ну, потому что это как раз в тот период возникла идея и как и реализация. Ну, естественно, это хлеб для оккупанта, который совсем не welcome хлеб.
Хлеб, ломающий зубы.
И так сказать, да.
Да. Жанна, ну вот мы входим в последний зал вашей выставки, где находится инсталляция из живых и мертвых цветов. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, эта работа называется «Беженцы». Это растения, которые я собирала в разных зданиях, которые, ну вот, функцию социальной инфраструктуры имели. Например, библиотека в Херсоне, например, школа в Киевской области, в селе Богдановка, медицинский центр в Харьковской области, Купинский район, село Куриловка. То есть это все были здания социальной инфраструктуры. И те растения, которые там жили, Естественно, после того, как здания были разрушены, или частично разрушены, или сожжены, они были брошены. И приезжая в такие места, я документировала место, где собирала эти растения. И потом сами растения забирала домой, пыталась их выходить, какие-то получалось, какие-то умирали, какие-то пересаживала. И вот после этого они поехали, пожив у меня, как беженцы в Киеве, они поехали дальше сначала в Ганновер, потом в Мюнхен, потом в Прагу.
Выставка называется «Unexpected», «Неожиданная». Да? Вы предупреждаете европейцев о том, что это неожиданное может в любой момент стать реальностью. Чувствуете ли вы понимание аудитории, зрителей, публики, которые приходят на вашу выставку? Понимают ли они это предупреждение?
Но вы знаете, я скорее не предупреждаю. Ну, я просто делюсь своим опытом, что вот я жила всю жизнь, вот, занималась искусством, а потом оно как бы все очень быстро изменилось. И изменилось бесповоротно. И сколько еще времени пройдет, неизвестно до того, как мы сможем жить спокойно. Тут скорее моя выставка, но это мой опыт и история моя автобиографическая. А что касается того, что unexpected, но я вот в начале интервью говорила, что мы ничего не можем планировать. Мы живем, ну, как бы одним днем. Потому что нас отобрали будущее. И просто, естественно, я хочу в какой-то мере предупредить и сказать, что вот если это случилось с нами, ну, нет гарантии, что это не случится с кем-то следующим. Конечно же, я этой выставкой хочу призвать к поддержке Украины в нашей борьбе, потому что цена этой борьбы очень дорога, очень много людей погибает, очень тяжело держаться под таким прессом уже 2 года, но ты как бы живешь только с плохими новостями. Вот. Поэтому я хочу, чтобы, конечно, чтобы меня услышали и солидаризировались, и поддержали нас, потому что кто-то будет следующим однозначно после нас.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была киевская художница Жанна Кадырова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.